известных в мире российских ученых. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России подведены итоги региональных и местных выборов. Какие политические тенденции обозначило голосование в отсутствии реальной конкуренции? Забастовка на строительных олимпийских объектах Сочи. Куда подевалась зарплата рабочих? Граждане Грузии готовят судебные иски против телекомпании, инсценировавшей сюжет о вторжении российских войск в Тбилиси. Будет ли Меди лишена лицензии на телевещание? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 15 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В России подводят результаты единого дня голосования. В этот день в стране работали 31 тысяча избирательных участков в 76 регионах. Всего прошли около 6200 голосований разного уровня. Избирали глав местных администраций, мэров и депутатов. В партии «Единая Россия» прошедшими региональными выборами довольны. Довольны в российском центре избиркомы. Глава ЦИК Владимир Чуров, как сообщает агентство «Интерфакс», не считает целесообразным отчитываться перед депутатами по итогам единого дня голосования. Информации, мол, и так достаточно. Однако благодушно настроены далеко не все участники избирательного процесса. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
День голосования глава Центра избиркома провел в Рязани, где были апробированы новейшие средства контроля за голосованием. Речь, в частности, шла об использовании технологий ГЛОНАСС для контроля за перемещением избирательной документации. Комментируя ход выборов в Рязанскую областную думу, лидер рязанских коммунистов, депутат Государственной думы Владимир Федоткин, не выбирает выражений.
Выборов в Рязанской области не было. Это на 100%. Была грубая, грязная фальсификация думы в угоду «Единой России» губернатору. Очень много было материалов, как бы неизвестно кем изданных, неизвестно кем проплаченных, как говорится, подмет. Губернатор клялся, что он тут ни при чем и разберется и накажет, а 2,5 месяца ничего не сделал. На 8 марта свыше 200 тысяч открыток именных. Вообще-то, в общем-то, нельзя оглашать точный адрес, фамилиями отчина женщины, разносились от имени губернатора поздравления с 8 марта почтальонами с призывом голосовать за Единую Россию. А то за это дело снимать, по идее, можно с выборов, так по нормальному цивилизованному обществе. И в день выборов, к сожалению, яркие примеры нарушения продолжались очень много.
Негативные тенденции отмечает и координатор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
В целом мы можем говорить, что на участках значительно снизилось наблюдение, начиная с октябрьских выборов, вот мартовские выборы это показывают. Если раньше на местных выборах всегда было до 10-12 наблюдателей, то сейчас хорошо мы считаем, когда на участке присутствует хотя бы 3 наблюдателя. То есть общая картина такова, что общественное наблюдение снижается, как и снижается политическая конкуренция.
Председатель Высшего совета партии «Единая Россия», спикер Госдумы Борис Грызлов полон оптимизма.
Результаты голосования превосходят те результаты, которые были на предыдущих выборах в эти же законодательные собрания субъекта федерации. Примерно в 1,5, а где-то даже в 2 раза.
Однако в 4 регионах партия власти так и не смогла преодолеть барьер в 50% голосов. В Курганской области за «Единую Россию» проголосовали, по предварительным данным, менее 40% избирателей, а у КПРФ здесь 25%. Курганский избиратель за последние годы сильно полевел, считает политолог Павел Овсянников.
В области население имеет самые низкие доходы среди субъектов Уральского округа. Энерготарифы зашкаливают, как говорится, за разумные пределы. Растет безработица. Причем она растет большими темпами, чем год назад, когда был официально объявлен кризис. Кроме того, безусловно, проявила себя очень активно. Вот «Справедливая Россия», местное региональное отделение, после того, как здесь было в декабре сменено руководство, с поддержкой целой группы и политтехнологов, и активистов из Москвы, провело очень, так сказать, яркую такую кампанию, на мой взгляд. Поэтому, естественно, и тем самым фактически и отобрали эти голоса в «Единой России». Поэтому я думаю, что это вполне реальный результат. Знаковой здесь считается победа вот первого секретаря обкома КПРФ Василия Кислицына на центральном округе над Ленинорусом, весьма известным промышленником, директором крупнейшего завода «Курганстальма» Дмитрием Парышевым.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов попытался обозначить основные тенденции прошедших выборов.
Первое – это, конечно, выборы мэра Иркутска. Поражение Серебренникова достаточно ожидаемо кандидата «Единой России», но, конечно, остается сенсационным. Второй итог важных выборов – это выборы в городской совет Тулы, где «Яблоко» получило более 11% голосов. Третий итог выборов – это, естественно, сохранение доминирования «Единой России» в региональных парламентах. Пока что оппозиция, хотя и прибавила голоса, но в целом не воспользовалась до конца расширением возможности выступления в телевизионном эфире для того, чтобы снизить показатели «Единой России». А четвертый итог – это касается выборов Свердловской области. Это самый проблемный регион для «Единой России». Мы видим, что падение составляет там, по некоторым территориям десятки процентов. Мы видим Нижний Тагил, где отрыв между «Единой Россией» и коммунистами оказался минимальным. Отчасти это связано с преобладанием в Свердловской области городского населения и последствиями кризиса. Отчасти со сменой власти, где новый губернатор пока лишь осваивается в должности. Хотя заметим, что практически во всех 8 регионах, где выбирали региональные парламенты, губернаторы – это либо совсем новые фигуры, либо не имеющие достаточной популярности и авторитета в своем регионе.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Теперь несколько репортажей от корреспондентов «Свободы» в российских регионах. Пожалуй, самой большой неожиданностью для партии «Единая Россия» стали итоги выборов мэра Иркутска. Кандидат от партии коммунистов Виктор Кондрашов набрал вдвое больше голосов, чем кандидат «Единорос» Сергей Серебренников. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Иркутске Екатерина Вертинская.
Самую первую пресс-конференцию по итогам выборов провел координатор ассоциации «Голос» в Иркутске Алексей Петров.
Кондрашов стал мэром потому, что им не стал Серебренников. Та степень, так сказать, давления на городское сообщество, которое было последние недели, повернуло так общество. Когда какого-то кандидата много, ты голосуешь просто от противного.
Однако сам кандидат в мэры Сергей Серебренников, рассуждая, почему он проиграл выборы, говорил о том, что партия, которая его выдвинула, недостаточно бойкая. Он также упрекнул Иркутское региональное отделение «Единой России» в рыхлости, а своему оппоненту Виктору Кондрашову он пожелал.
И обязательно воплотить в жизнь эти лозунги, которые он озвучил. И снижение тарифов ЖКХ, и сокращение промышленного аппарата, и уменьшение заработной платы управления города, в том числе и мэра.
Пресс-конференция Сергея Серебренникова продолжалась не более 20 минут. Спустя 2 часа в этом же зале его оппонент Виктор Кондрашов в течение часа отвечал на вопросы журналистов.
Вот то, что говорят, коррупция, воровство. Ну, я до этого уже тоже говорил об определенной, наверное, политической амнистии для тех, кто работал. Потому что если сейчас буду разбираться и копаться, кто что делал за прошедший период, я на это потрачу очень много сил. Я предполагаю, что за это же время позитивными действиями для бюджета можно большую сумму собрать. Моя задача в первую очередь администрацию города научить зарабатывать деньги для города, наполнение бюджета. Тратить умеют все, причем тащат каждый к себе. А вот зарабатывать немногие это делают.
У Виктора Кондрашова спросили, не собирается ли он вступить в КПРФ. Дело в том, что в законодательном собрании Иркутской области депутат Кондрашов только состоит по фракции этой политической партии. Он ответил, что в КПРФ вступать не собирается, так что у Иркутска будет беспартийный мэр. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Во всех 8 регионах, где проводились выборы депутатов в законодательные собрания, в местные думы прошли представители всех 4 парламентских партий. Сложнее всего для партии власти обстояло дело в Свердловской области, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Провал «Единой России». Именно так эксперты и сами избиратели склонны оценивать 40%, которые взяла эта партия. Даже несмотря на то, что все остальные участники выборов набрали меньше, у КПРФ почти 22%, у ЛДПР 17%, у «Справедливой России» чуть больше 19%. Политолог Сергей Мошкин отметил, что эту тенденцию можно было спрогнозировать.
«Единая Россия» стала сдавать. Бесконечная демагогия о реформировании страны, о модернизации страны, об ответственности за все и вся, она в конце концов начинает надоедать, очевидных результатов нет. И поэтому, коль скоро вы взяли на себя такую ответственность, ну вот вы такой результат получили.
С этим мнением не согласен политолог Эдуард Белинскас. «Единая Россия» потеряла только в сравнении с итогами выборов в 2008 году. Итоги Свердловской «Единой России» нужно сравнивать с 2006 годом, когда выборы носили только региональный характер. И в этом смысле «Единая Россия» практически не проиграла. Она получила те же 40%. А вот оппозиционные партии приобрели, считает Белинскас. Они взяли голоса тех, кто хотел бы проголосовать за правые партии, но не имел такой возможности. Впрочем, политолог Константин Киселев считает, что и оппозиционные партии не выиграли в этой кампании. Выиграло гражданское общество.
Люди голосуют за вот эти якобы оппозиционные партии, имеется в виду «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, не потому что они разделяют их программу, а потому что они против «Единой России». Это не комплимент другим партиям. То есть люди перестали ощущать себя быдлом, они поверили в себя. И вот это главный успех выборов, то есть это успех гражданского общества.
Политологи отмечают, что одним из факторов снижения результатов «Единой России» в Свердловской области стала смена первого лица списка партии. Раньше его возглавлял бывший губернатор, политический старожил и тяжеловес Эдуард Руссель. Нынешний губернатор Александр Мишарин пока такого ресурса не имеет. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
О конкурентности российских выборов и о значении этой политической кампании для президента Дмитрия Медведева я беседовал с московским политологом, членом экспертного совета Центра Карнеги Николаем Петровым.
Мне кажется, что последние выборы можно назвать честными относительно, но несправедливыми. И несправедливость заключается в том, что от выборов были отсечены все политические партии, кроме тех четырех, которые присутствуют в Думе и которые имеют как бы большие преимущества для регистрации своих кандидатов. Поэтому мне кажется, что как бы на выборах похоронили яблоко, потому что в тех двух регионах, где оно было представлено, оно не смогло даже зарегистрировать свой список, и поэтому его не будет. То есть значительная часть голосов, оказывается, по определению отсечена, и хотя мы говорим сейчас об относительно высокой явке, 42% на этих выборах, все равно понятно, что очень многие избиратели оказываются без партий, за которые они привыкли и за которые они хотели бы голосовать, что, на мой взгляд, вообще опасно для политической системы, потому что просто за бортом оказывают слишком много людей. А те четыре силы, которые в Думе представлены, практически во всех, по-моему, 8 избирательных кампаниях по выборам в законодательные собрания прошли, и выборы относительно честные, потому что, коль скоро к участию допустили эти силы, то голосование и подведение итогов, мне кажется, было, вопреки обыкновению, достаточно честным. Любая официальная оппозиция в России, она карманная, это относится и к правому делу, это относится и к яблоку, которых на выборы не очень пустили. Но еще более карманная она, естественно, в отношении «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. И вот то, что мы видим, это рост голосов за вот эту карманную в квадрате оппозицию.
Западные обозреватели многие пишут об этих выборах как о какой-то проверке поддержки, уровнем поддержки Дмитрия Медведева. Вам понятен такой механизм размышлений ваших западных коллег?
Нет, не очень понятен. И если мы говорим о модернизации, о каких-то реформах, то здесь показательно то, что на последнем съезде в Красноярске, когда не просто публике, а когда участникам съезда был задан вопрос, понимают ли они, в чем заключается план правительства, они в большинстве своем ответили, что не понимают. Тем более это относится к рядовым гражданам, поэтому я бы ни в коей мере не рассматривал результаты голосования как поддержку какого-то несуществующего и недоведенного до людей плана. Но мне кажется, в отношении Медведева важнее другое. Он заявлял достаточно конкретно после прошлых выборов, когда возникли большие скандалы, что хотя выборы у нас не очень совершенны, ситуация будет улучшаться. И мне кажется, на этих выборах для него на кону стояла вполне возможная потеря лица, если бы подведение итогов прошло бы с такими же скандалами и настолько грязно прошли бы выборы, как они проходили в октябре. Вот этого не произошло, и я бы отметил, как важный политический итог выборов – это потеря лица «Единой России» и это сохранение лица президента.
Если говорить о процессе обновляемости политических элит в России, изменение карты электоральных предпочтений…
«Единая Россия» получила карт-бланш на этапе подготовки выборов, и поэтому мы видели массовое использование административного ресурса для отсечения неудобных для власти кандидатов. Но при этом на этапе голосования и подведение итогов, по-видимому, здесь уже контроль был несколько более серьезным, и мы увидели, что в ряде случаев прошли кандидаты оппозиционные. Наиболее громкий случай – это Иркутск. И Иркутск, мне кажется, это очень наглядный пример того, как попытка слишком грубо и слишком активно вмешиваться в выборы чревата поражением. Партия власти хотела навязать людям кандидата абсолютно незнакомого и от отторгавшегося большинством иркутян, это желание во что бы то ни стало продавить кандидата, привело к консолидации вокруг коммунистического кандидата не потому, что его хотели поддержать люди, а потому, что они не хотели поддержать того, кого столь очевидно и жестко им навязывали. И хотя, подчеркиваю, эти выборы прошли в ситуации, когда все большее количество выборов проходит по пропорциональной системе, не только выборы в региональные парламенты, но и выборы в муниципальные органы власти, а это чревато вообще полным застоем и отсутствием конкуренции, потому что политические партии в России, если они и есть, в чем могут быть большие сомнения, то они есть на уровне федеральном, на уровне региональном, это уже такая очень условная конструкция. На уровне муниципальном партии нет вообще, кроме остатков коммунистической партии. Поэтому проведение на низовых выборах голосования по партийным спискам – это полная профанация.
Итоги единого дня выборов в России подводил московский политический эксперт Николай Петров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 15 марта. Строители олимпийских объектов в Сочи проводят забастовку. Они требуют выплатить им заработную плату и улучшить условия проживания. По подсчетам рабочих, за несколько месяцев работы им недоплатили от 10 до 20 миллионов рублей. У многих нет даже денег на обратную дорогу домой. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В Сочи бастуют рабочие, которые заняты на строительстве городка для переселенцев из Америтинской бухты. Генеральным подрядчиком объекта на улице Таврич является ОАО «Москонверспром». Все бастующие наняты субподрядчиком организации ТОПСЭ «Солнечный дом». Рабочие жалуются на условия, в которых они живут и работают, и требуют зарплату за несколько месяцев, которую им до сих пор выплачивали лишь частями. В «Олимпстрое» эту ситуацию назвали конфликтом хозяйствующих субъектов. Председатель правления «Москонверспрома» Валерий Морозов в сложившейся ситуации винит субподрядчиков.
Зарплата бывает задерживается. Но информация о том, что зарплаты не платятся, эта информация ошибочная. Мы платим зарплату, несмотря на то, что, да, действительно, у нас есть сбои по оплате за объект, за наши выполненные работы. Мы платим своим сотрудникам. И в частности, у нас, если есть задержка по зарплате, но до сегодняшнего момента она составляет, ну, скажем, полмесяца, на олимпийских объектах появляются субподрядчики, которые привыкли работать некачественно, привыкли влезать в объект, стремиться получить деньги, а потом эти деньги, в большей частью, идут в карманы управленцев или хозяев этих компаний. Так мы столкнулись с двумя компаниями сейчас, или с тремя там компаниями небольшими, но в основном сейчас разговор идет о двух. Это «Альянс», который у нас делает два дома. И эти дома мы дали им как на проверку. Должны они были закончить работы 31 декабря прошлого года. До сих пор работы не выполнены. Те работы, которые не выполнили, они выполнили со плохим качеством.
А как вы думаете, вот эти люди, которые организовали акцию протеста, забастовку, они останутся там работать? Деньги им будут выплачены все-таки?
То, что мы оплатим «Солнечному дому», это гарантированно. То, что «Солнечный дом» будет вынужден выплатить рабочим, я тоже думаю, гарантированно, потому что подключилась прокуратура. Ну, тут будет уже правоохранительные органы, будут смотреть, куда делись те деньги, те 3 миллиона, которые мы им перечислили.
Многие рабочие, занятые на олимпийской стройке в Сочи, готовы разъехаться по домам. Они уже не верят, что подрядчики или субподрядчики заплатят им деньги за работу. Бастующие рассказали журналистам, что столовая, в которой можно было питаться в счет будущей зарплаты, закрыта, что живут приезжие работники в бытовках без воды. Биотуалеты не вычищаются, а на обед дают баланду. Игорь Печорин, приехавший на олимпийскую стройку из Алтайского края, собирается увольняться, но будет ждать окончательного расчета. По словам Печорина, за 6 месяцев ему задолжали около 150 тысяч рублей.
Ну, написал заявление, действительно, чтобы рассчитали полностью. То есть не частями платили, речи нет. Посеем по 10 тысяч, должны были по приказу 25, оплатили такую-то определенную сумму. Приехал с Алтайского края помочь моей родине, государству, красиво сделать олимпиаду. Плюс деньги заработать, у меня семья. Я приехал сюда в сентябре, строился в «Москонверспром». И вот по сей день я на этой организации работаю. Сумма долга 150 тысяч, 149 тысяч. Факт остается фактом, неголословный. То, что я добивался устно, не хотел мусор из кабинета выносить. Но получилось так, что автоматически я попал в такое поле зрения, что самому аж неприятно. Ночами звонят, я уже спать не могу. Уже и дети у меня плачут, потому что у нас минус 40 градусов на улице. Приходят за дорос, отрезают воду, свет. Дети маленькие.
Что вы будете делать-то сейчас? Вы уедете из Сочи?
Я на чем уеду? У меня денег-то нету. Вот и жду расчет полный. Я бы еще куда-нибудь уехал бы работать, на другую стройку, раз тут так получилось. Там у нас с работой посложнее, а здесь Олимпиада.
О том, почему не платят деньги строителям олимпийских объектов, и о том, что же будет построено в Сочи к 2014 году, я спросила у директора Института проблем глобализации экономиста Михаила Делягина.
Люди не платят денег по двум базовым причинам. Первая причина – а зачем платить, когда они абсолютно бесправны? Реальных возможностей защищать себя против крупных корпораций граждане России не имеют никаких возможностей. Крупные корпорации прекрасно понимают, что люди бесправны. Они это знают. И платить за выполненный труд в ряде случаев, когда люди не постоянно заняты, а заняты разовые, это просто выбрасывание денег на ветер. И как рачительные хозяева, они денег не платят, насколько я могу судить. Что касается качества олимпийских объектов, ну, я думаю, что там построят, пусть даже из картона, потом их можно будет развалить или они рухнут сами. Но то, что это будет посмешище, это уже посмешище.
Талблок Сочи.ру сообщает, что на строительство деревни для сочинских переселенцев уже прибыла новая партия иногородних работников. Издание называет их рабами 21 века. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Граждане Грузии готовят судебные иски против телекомпании, инсценировавшей сюжет о вторжении российских войск в Тбилиси. В Калининграде обсуждают решение части гражданских организаций отказаться от проведения митинга 20 марта. Софи Лорен сыграла в телефильме «Мой дом полон зеркал» роль собственной матери. Об этом расскажем после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сочи. Простор для сварщиков и аферистов.
Комментарии экспертов.
Паралимпийские игры. Кто и почему побеждает?
В блогах Свободы.
Блогер Анна Качкаева. На грузинском экране игры не разума.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 7 утра. Звоните, пишите и присылайте СМС. В час дня ежедневно с понедельника по пятницу. Час прессы на волнах «Свободы».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» заявила о повсеместном несоблюдении процедуры голосования и подсчета голосов в ходе региональных выборов в России 14 марта. Президент России Дмитрий Медведев внес кандидатуру действующего губернатора Вячеслава Дудки на должность главы Тульской области и мэра Челябинска на должность губернатора Челябинской области. В Грузии Национальная регулирующая комиссия по коммуникациям обязала телекомпанию и меди еще раз извиниться перед жителями страны за сюжет-инсценировку 13 марта, который спровоцировал панику по всей стране. Катастрофа самолета «Боинг-737» в Перми в 2008 году произошла по вине нетрезвого пилота, сообщил в понедельник представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В связи со смертью подозреваемого уголовное дело прекращено. Губернатор Алтайского края удовлетворил заявление об отставке своего заместителя после трагического инцидента в сельском роддоме. На прошлой неделе после инъекции некачественных препаратов там погибла женщина, другая родила мертвого ребенка. Палестинцы заявляют, что не возобновят мирные переговоры с Израилем до тех пор, пока он не откажется от плана строительства новых домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху ранее заявил, что строительство будет продолжено. Премьер-министр Таиланда Апсихетви Чачавита отверг обвинение требования оппозиции уйти в отставку и объявить досрочные выборы. В столице страны Бангкоке продолжаются акции протеста сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата. Министры финансов стран, входящих в зону евро, собрались в Брюсселе, чтобы обсудить возможные меры поддержки Греции, столкнувшейся с тяжелым финансовым кризисом. Один человек погиб в результате ракетного обстрела крупнейшей военной базы США в Афганистане, аэродрома Баграм к северу от Кабула.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 15 марта. В Калининградской области, регионе, где в последнее время проходили массовые протесты против политики местных властей, появились разногласия в коалиции, объединяющей оппозиционные силы. Решение лидера местной общественной организации «Справедливость» Константина Дорошка отказаться от проведения 20 марта митинга в защиту экономических прав граждан вызвало недовольство других участников коалиции. Местное отделение организации «Патриоты России» заявляет, что продолжит акции протеста. Вот что лидер организации Михаил Чесалин сообщил в интервью корреспонденту Радио Свободы Елене Власенко.
Калининградцы ожидали проведения этого митинга. Очень многие готовились принять участие. И после митинга, состоявшегося 30 января, он стал веховым событием в истории развития гражданского общества в Калининграде. И даже те люди, которые вообще не принимали участие ни в каких акциях протеста, к этому митингу готовились как будто к походу на очень важное в своей жизни мероприятие. Я уж не знаю, с чем сравнить. Как на свадьбу. И ощущался очень серьезный такой душевный подъем. Люди из обывателей на наших глазах начали превращаться в граждан, которые читали Конституцию или осознали то, что там написано, что источником всей власти в Российской Федерации является народ. Поэтому мы расцениваем отказ юридических организаторов митинга «Движение справедливости» как серьезную ошибку. Очень прискорбно, что такие зубры калининградской общественной жизни и политики, как наш коллега-депутат Соломон Гинзбург и Арсений Махлов, сделали все, чтобы убедить Дорошка, лидера «Справедливости», отказаться от акции протеста. А те страхи, которые раздувались этими людьми, на мой взгляд, они тоже совершенно не обоснованы. Достаточно было, на мой взгляд, озвучить ей эту кулуарную и непроверенную информацию о наличии тут ОМОНовских батальонов и прочих людям с тем, чтобы человек сам принимал решение, идти ему на акцию или нет. Это и есть, с моей точки зрения, власть народа и демократия, когда человек сам принимает решение, участвовать ему в акции протеста или нет, а не когда это решение принимает за него. Митинг – это реализация права, записанного в Конституции. Право на свободное волеизъявление граждан. И по моему убеждению, губернатор не должен препятствовать митингам. Хороший руководитель заинтересован в том, чтобы такие акции протеста, если народ того хочет, проходили как можно чаще. Это одна из форм выражения мнения людей. И если власть стремится меняться к лучшему, то услышать это мнение можно в том числе и на митинге. А вторая форма – проведение диалога. Я имею в виду встреч и диалога в более узком кругу. Губернатор же фактически поставил альтернативные условия. Значит, либо мы ведем переговоры с организаторами митинга, либо вы митингуете. И когда на встрече с губернатором в минувшую пятницу Константин Дорошок поставил вопрос о необходимости предоставления людям удобного для митинга места в центре города, и после этого я поддержал также это предложение, и вот на мое заявление о том, что предоставление площадки для митинга есть как бы лакмусовая бумажка того, что губернатор действительно намерен вести диалог с обществом, вызвало крайнее возмущение губернатора, и он фактически сказал: не надо мне ставить ультиматумов, если мы ведем диалог, тогда не нужны митинги. Я считаю, что это, конечно, серьезный удар по коалиции. Одной из главных целей коалиции была координация действий, в том числе и протестных действий. Однако «Справедливость» приняла решение без учета мнений членов коалиции. Это, конечно, некоторых членов коалиции очень серьезно раздосадовало.
Заявил в интервью «Радио Свобода» лидер организации «Патриоты России» в Калининграде Михаил Чесалин. Это программа «Время свободы». Национальная комиссия по коммуникациям Грузии рассмотрела вопрос о санкциях по отношению к телеканалу «Имеди» в минувшую субботу вечером, инсценировавшей передачу о вторжении в Тбилиси российских войск, и обязала «Имеди» еще раз извиниться перед телезрителями. Члены комиссии расценили передачу как ошибку телекомпании, безответственное отношение к требованиям Кодекса поведения вещателей. Один из членов комиссии – бывший журналист телекомпании «Имеди» Ираклий Масишвили, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе, выступал против лишения компании лицензии на вещание. Масишвили также обратил внимание на изменение роли и положения компании «Имеди» в последние годы на грузинском медиарынке.
Какие именно статьи кодекса вещателя нарушила телекомпания «Имеди»?
Была нарушена 13-я статья, 5-й пункт кодекса вещателей Грузии, которым сказано, что в информационных или информационно-аналитических программах неприемлема реконструкция и моделирование, подобное тому, что было позавчера. Если подобное имеет место, то должен быть соответствующий титр за все время демонстрации этого моделирования.
Законом предусмотрены какие-либо санкции?
Санкции не предусмотрены. Это саморегуляция компании, и она сама должна принимать решения. Что касается других статей из закона о вещании Грузии, то им предусмотрены различные санкции. Это предупреждение или различные финансовые санкции. И, ну и крайняя мера, снятие лицензии временно или на все время.
Представители оппозиции заявляют, что штраф в отношении «Имеди», возможное банкротство «Имеди» или тем более отзыв лицензии может быть выгоден властям.
Если будет поставлен вопрос в данном контексте, то есть снятие лицензии, я дам голос, свой голос против. Идут судебные процессы в различных странах мира, в том числе насчет владельцев компании, как известно ранее, компании владел Бадри Патаркадшвили, и правопреемником являлась семья, которая ведет процессы в различных странах мира. И вполне может оказаться такая ситуация, что семья вернет себе компанию, но без лицензии, ну, фактически здание и некоторую часть аппаратуры. Что я думаю, что не совсем правильно.
Вы несколько лет проработали в «Имеди» и ушли из телекомпании вместе с группой журналистов.
Очень жаль все, что происходит за последние годы с телекомпанией и какую политику ведет эта компания. Те журналисты, которые протестовали, были против того, чтобы телекомпания была причастна к той или другой политической организации и вела их политику. Мы защищали тогда то, что телекомпания была более-менее нейтральной за все время своего существования. Очень жаль, что происходит за последние годы.
Кто все-таки владелец телекомпании «Имеди»?
Юридически это открытая информация. По последним сведениям, основным владельцем компании является Georgian Media Group. А учредителем компании еще являются различные партнеры.
Кто стоит за этой компанией?
По законодательству Грузии, кто является соучредителем той компании, которая является на данный момент владельцем компании, очень сложно докопаться. Должна быть изменена законодательная база, чтобы в подобных случаях информация была бы открытой.
Член Национальной комиссии по коммуникациям Грузии Ираклий Масишвили. Семья Бадри Патаркадзешвили, основателя грузинского телеканала «Имеди», осудила показанный телеканалом сюжет и инсценировку российского вторжения, потребовала вернуть ей утраченный после смерти предпринимателя контроль над «Имеди». О возможных политических последствиях инсценированной телекомпанией сюжета я расспросил известного в Грузии политолога, председателя Кавказского института мира, демократии и развития Гию Нодия.
Ну, я не думаю, что это очень такая уж важная политическая новость. Конечно, этот эпизод неприятен для правящей партии, поскольку эта передача вызвала крайне негативную реакцию населения, прежде всего, потому что не было адекватно показано, что это инсценировка, что это моделирование. Многие решили, что это, так сказать, реально что-то происходит. Правящие круги максимально как бы отмежевываются от этой программы, и оппозиция, наоборот, пытается обвинить их, что именно вот они именно президент Саакашвили лично там стоит за этой программой. Скажем, правительственные круги скорее находятся в позиции защищающихся. До выборов, наверное, наверное, это вместе не полностью забудется, то во всяком случае потеряет актуальность.
Телекомпания и меди близка к нынешней правящей партии? Говорят, что руководит ей один из близких соратников президента Саакашвили. Так ли это на самом деле?
Да, без сомнения. И меди сейчас это очень проправительственный канал и по своим программам. И, конечно, тот факт, что им руководит вообще Георгий Арбеладзе, который был министром, был общим начальником канцелярии президента Саакашвили, ну, это тоже, конечно, говорит этот факт сам за себя. Именно поэтому, так сказать, так неприятно для властей оказалась эта передача, поскольку большинство населения отождествляет и меди, в общем-то, властью, считает этот канал рупором власти.
Речь шла все-таки о журналистской самодеятельности или может речь идти о намеренной организации какой-то компании? Есть же какие-то люди, которые планируют идеологические операции в окружении президента Саакашвили?
Возможно, сама идея передачи, она была согласована с политиками. Очень может быть, что это было так, но осуществление, так сказать, манера осуществления, это, конечно, зависело от меди, от его руководства. Сейчас мнения разделяются. Некоторые считают, что в принципе такая передача неприемлема. Но мне кажется, что лично, что проблема скорее именно в том, как это было все подано. Сам этот метод моделирования, скажем, будущих ситуаций, он, конечно, очень рискованный, спорный, но считать, что это недопустимо, я думаю, неправильно.
Как-то скажется эта вся история на новых оппозиционерах? Новых, потому что сейчас их имена связывают так или иначе с Москвой. Я имею в виду Нинобу Джанадзе и Зураба Нагайдели, которые фигурируют в этой программе как лидеры правительства национального спасения или народного единства.
Скорее, может быть, они надеются на то, что это положительно скажется, поскольку в Грузии их рейтинг невысокий. Сами по себе они, эти политики, вряд ли смогут играть серьезную роль в грузинской политике, так что в какой-то степени это скандал им на руку, хотя вот я и сам участвовал во многих очень горячих обсуждениях. Многие люди очень остро критикуют и медиа, и непредвиденно прямым образом власть за эту передачу, но очень многие начинают с того, что вот для меня неприемлем Нагайдели, неприемлем Бурджанадзе, их встречи с Путиным, но вот такие передачи, это тоже неправильно. Так что я не думаю, что у них какие-то очень хорошие перспективы, радужные перспективы играть важную роль в грузинской политике.
Я посмотрел сегодняшние газеты западные, в общем, пишут с таким с недоумением, мягко говоря, о Грузии. Это волнует кого-то в Тбилиси?
На этом этапе, мне кажется, с точки зрения международного престижа волнует меньше, скорее волнует людей то, что вот население было введено в заблуждение, и у людей есть достаточно серьезные основания, законные основания быть недовольными. Комитет по журналистской этике, к сожалению, многие говорят, что вот этот случай показывает, что отсутствие вот таких вот внутрижурналистских каких-то механизмов как раз это очень плохо, но есть национальная комиссия по вещанию. Сегодня рассматривается этот факт. Неправительственные организации подают иски или помогают, скажем, гражданам подавать иски, поскольку много информации о том, что вот очень повысилось там количество вызовов скорой помощи и так далее, граждане имеют право утверждать, что вот был принесен лично им какой-то ущерб. И я думаю, такие иски будут. Во всяком случае, ну, гражданское общество активизировалось.
Председатель Кавказского института мира, демократии и развития, грузинский политолог Гия Нодия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 15 марта. Кирилл Болдырев, житель так называемой дачи Муромцева, в которой располагался Народный музей Венедикта Ерофеева и Старого Царицына, обратился в Следственный комитет при прокуратуре города Москвы с заявлением с просьбой наказать неизвестных, которые осуществили в грубой форме разгон защитников этого дома. Некоторые жители при этом пострадали от побоев. Сегодня дело о судьбе уже несуществующего дома должно было рассматриваться в Нагатинском межмуниципальном районном суде города Москвы. Но в очередной раз разбирательство было перенесено. О причинах в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Уже несуществующий дом на Радиальной улице многострадальный. Сначала в нем случился пожар. Затем здесь в сопровождении пожелавших остаться неизвестными людей в милицейской форме появились рабочие и строительная техника. Остатки дачи Муромцева, которую еще можно было восстановить, снесли. Теперь вместе с Кириллом Болдыревым в прокуратуру обратились 20 потерпевших.
Это не все потерпевшие, потому как все в один день собраться не могли, и также мы продолжим писать письма и заявления и требовать наказать виновных в том произволе, который произошел утром 7 марта.
Во время сноса пострадала и ваша сестра. Как ее самочувствие сейчас?
Вроде как ее собирались сегодня выписывать, но врач после осмотра решил ее все-таки оставить еще в больнице. На какой срок, пока неизвестно.
А что это за травма?
Сотрясение мозга, множественные ушибы, вывихи.
Кирилл Болдырев не оставляет и надежд восстановить утраченный дом. Для этого он обратился в Нагатинский межмуниципальный суд Москвы с ходатайством о признании права собственности на помещение. Говорит юрист Андрей Маргулев, участник движения «Архнадзор», представляющий в суде интересы истца.
Если бы дача Муромцева еще существовала, то вопрос был бы достаточно простой. Но он просит признания права собственности просто потому, что он все эти годы этим имуществом владел как бесхозным, реально осуществлял им распоряжение, не только пользование, но и, соответственно, уход. Но после того, как были попытки каким-то образом легализовать свое проживание этой семьи в этом доме, а это проживает семья с 30-х годов, уже 80 лет, ну, сначала, вернее, в подлинном доме, являвшемся дачей Муромца, а потом с 64-го года в том бараке, который был построен на его месте. Позиция города была совершенно однозначная. Не дожидаясь окончания всего вот этого рассмотрения, фактически, было принято незаконное абсолютно решение вывести мусор с этой территории. Мусором здесь назывался вот это вот здание спорное, которое, конечно, в результате возгорания получило повреждения, но было пригодно к восстановлению. Там оставались, тем более, многие и личные вещи, и вещи из музея. И они все вмерзли в лед, поскольку температура была очень низкая тогда, и даже не могли все это время откопать. Но все это было вывезено под видом мусора, с тем, чтобы объекта спора просто не было.
У этого иска есть ответчик?
Да, конечно, это департамент имущества города Москвы, и третье лицо есть префектура Южного административного округа, префект которого Буланов, он, собственно говоря, и распорядился уничтожить данный объект.
Что же касается рассмотрения иска в Нагатинском суде, первое заседание было назначено на 25 февраля. Ответчики тогда не явились, и слушание перенесли на 15 марта. Однако и в этот день федеральный судья Анна Шамова оказалась вынужденной назначить новую дату по той же причине. И вот реакция Андрея Маргулева.
К сожалению, на моей практике были случаи, когда ответчик не являлся по 6 и более раз. Поэтому может быть, что это будет продолжаться достаточно долго.
А суд имеет возможность как-то обязать ответчика явиться?
Формально есть такие возможности у суда, но он обычно ими никогда не пользуется, когда речь идет о ответчиках государственных органах.
Новое заседание намечено на 31 марта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации. Сегодня приятная новость. Обозреватель «Радио Свобода», ведущая программы «Свобода в клубах», поэт Елена Фанайлова награждена престижной американской литературной премией Рочестерского университета за лучшую переводную книгу года. В минувшем году в переводе Евгения Туровской и Стефани Сандер в США вышел один из пяти поэтических сборников Фанайловой «Русская версия». Как замечают учредители премии, в поэзии Фанайловой есть ахматовские искры и сострадания. Она обладает талантом метафоры, заставляющим вспомнить о Мандельштаме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Американские рецензенты не скупятся на похвалы. Они отмечают у Елены Фанайловой непредсказуемость поэтических ходов, идет ли речь о поэтах прошлого или о женщине, которая собирается делать аборт. Другие наблюдатели обращают внимание на то, что вручение приза за лучшую переводную книгу состоялось в нью-йоркском магазине Idle Wild Books, что можно перевести как «книги для диких бездельников». Своеобразное название выбрало себе и издательство «Ugly Duckling Press» – книги «Гадкого утенка». В стихах Елены Фанайловой отмечают такую же нетрадиционность и порой вызов, но, понятно, на более серьезном уровне. Известный американский поэт и переводчик Идра Новей считает, что Елена напрочь отметает все стереотипы, связанные с понятием «великая русская поэзия». В доказательство этой мысли цитируют слова самой Елены: «Теперь ты можешь говорить то, что действительно думаешь, а не то, чего хочет от тебя великая русская поэзия». Но, может быть, такой декларативный бунт – явление приходящее, как бунт детей против родителей? Сказать так – это значит принизить значение поэзии Елены Фанайловой. Да, она может занять позицию бунтаря, но она способна на гораздо большее. Это зрелая поэзия. Автор неординарно мыслит, дает блестящие характеристики людям, которые ее окружают, подвергает сомнению политический выбор страны, в которой живет. И это не декларация, а естественная часть политического текста. Так считает профессор Гарвардского университета Стефани Сандлер, которая вместе с Евгенией Туровской переводила на английский сборник «Русская версия». «Профессор Сандлер, я рискую показаться тургеневской девушкой, но не думаете ли вы, что в стихах Елены Фанайловой многовато выражений, которые сравнительно недавно считались непечатными?» Ну, в оценке поэзии я далеко не тургеневская девушка. Во многих современных стихах на английском и других языках тоже довольно много шокирующих выражений. Есть они и в стихах Иосифа Бродского. Кстати, в этом направлении Елена Фанайлова идет дальше Бродского, но ведь она и живет в другое время. Главное, что эта грубоватая лексика органически вписывается в стихи. Это не эпатаж, а стремление передать, как думают и говорят ее современники. По мнению знатоков, английская версия стихов Елены Фанайловой вовсе не звучит как перевод. Такое ощущение, что эти строки изначально были написаны по-английски. Для этого переводчице необходимо не просто отлично знать свой собственный английский язык. Стефани, вы переводчик, давайте попробуем говорить по-русски. Где вы научились русскому?
Я училась русскому в университете. Я начала учиться, когда мне было 18 лет.
И вы постоянно общаетесь с русскими?
Не постоянно, к сожалению. Когда бывает случай, конечно, я очень охотно говорю по-русски. Я преподавала язык тоже очень долго. Может быть, это мне помогает.
Приз за лучшую переводную книгу, которой удостоен сборник стихов Елены Фанайловой, был учрежден 3 года назад университетом города Рочестер, штат Нью-Йорк. Денежной премии победитель не получает.
К сожалению. Владимир Морозов, корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» – сегодняшний факт. В эфире итальянского телеканала «Рай» громкая премьера двухсерийный телефильм «Мой дом полон зеркал» о жизни Софи Лорен. Прославленная актриса исполняет в этом фильме роль собственной матери, а роль самой Софи Лорен играет молодая киноактриса Маргарет Моде. Это семейная сага. По признанию Софи Лорен, своим успехом в кино она во многом обязана матери, которая ценой самопожертвования поддерживала дочь, дав ей возможность стать кинозвездой мирового масштаба, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
В основе фильма лежит подлинная история жизни Ромильды Виллани, матери Софии Лорен, описанная в автобиографических мемуарах Марии Шиколоне, сестры Софии. В качестве параллельной сюжетной линии описывается жизнь Софии Лорен с начала актерской карьеры в эпизодической роли в киноэпопее «Камо Грядеши» до вручения первой статуэтки «Оскар» за фильм «Чачара» в 1962 году. В телефильме «Мой дом полон зеркал» София Лорен исполняет роль матери, в то время как молодая итальянская киноактриса Маргарет Моде играет Софию в молодости. По признанию киноактрисы, она долго раздумывала, прежде чем согласиться на съемки в фильме, несмотря на то, что книга сестры ей очень понравилась. Проблема заключалась в том, что сестры по-разному воспринимали роль матери. В воспоминаниях Софии ее мать всю жизнь страдала от несчастной любви к Рикардо Шиколоне, отцу ее дочерей, а пределом желаний матери был церковный брак в белом подвенечном платье. Этой мечте так никогда не суждено было осуществиться. Она прожила несчастную жизнь, полную драматических событий, навсегда разочаровавшись в мужчинах. Вину за горечь и разочарование матери София целиком возлагает на отца. В восприятии Марии мать выглядит эгоистичной и властной, подтолкнувший младшую дочь к ошибочному браку с Романом Муссолини, который постоянно изменял ей. Однако Марии так никогда и не удалось избавиться от гнета матери, отказавшись от успешной карьеры джазовой певицы для того, чтобы всегда находиться подле матери, страдающей от одиночества после разлуки с Софией. Фильм начинается с объявления о присуждении Оскара Софии Лорен, что является также своеобразным триумфом Марии, которая именно в этот день узнает о своей беременности. Во время закрытого показа для избранной публики перед выходом фильма на итальянском гигантский телеэкран в кинозале Феллини в римской киностудии Чиночитта, София Лорен расплакалась, рассказав, что ничего не забыла и до сих пор хранит внутри себя сокровенный образ матери.
Из Рима все в Латгнете, а вот что сама Лорен рассказала о своем участии в фильме «Мой дом полон зеркал» в интервью итальянскому телевидению «Рай» и информационному агентству «АДН Кронос».
Какое впечатление на меня произвело исполнение роли моей матери? Не каждый день случается сыграть свою собственную мать. Это было чудесно, фантастично. Должна признаться, что этот персонаж вызывал у меня бессонницу на протяжении многих ночей. Я испытывала чувство глубокой ответственности, потому что я должна была показать человека, с которым я жила с самого детства, которого я очень хорошо понимала. Я хотела показать ее такой, какой она была на самом деле, со всеми ее недостатками, а также радостями, надеждами, именно такой, какой я знала мою мать. Это было непросто, поскольку это не вымысел, а реальная история. Нет ничего более трудного на свете, чем рассказать подлинную историю жизни. Должна сказать, что моя мать внешне казалась агрессивной женщиной, которая командовала нами, однако в действительности она была к нам очень снисходительной. Я похожа на мою мать, но не полностью. Она всегда настаивала на том, что, по ее мнению, необходимо было сделать. И я все это претворила в жизнь и добилась того, чего я добилась. Не думаю, что я смогла бы сделать больше. Я всегда восхищалась моей матерью, когда она представляла Грету Гарбо или играла на пианино. Моя мать всегда была отважной женщиной. Во время войны она сражалась как тигрица, чтобы добыть нам еду, пытаясь выжить и вытащить нас. Ей приходилось побираться на улицах, чтобы добыть нам пропитание, а мы были хрупкие, болезненные девочки. Кроме того, во время войны нормальная жизнь была невозможна, и ее жизнь была полным самоотречением ради нашего блага. Маргарет Маде, которая играет в фильме «Меня», оказалась для меня сюрпризом. Эта девушка очень нежная, милая и воспитанная. Я желаю ей всего самого лучшего в ее карьере. Мне она очень понравилась, и мы сразу же с ней поладили. С первого момента встречи на съемках.
Рубрику «Сегодняшний факт» подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнети. Итальянская кинозвезда Софи Лорен исполнена роль собственной матери в телефильме «Мой дом полон зеркал». Вот так обстояли дела. В понедельник, 15 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны на «Радио Свобода». Сразу после новостей радиожурнал «Поверх барьеров». Один из сюжетов американского часа Александра Генниса сегодня о трансгендерных проблемах в США. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Средняя явка в субъектах Российской Федерации составила...
Результаты голосования превосходят те результаты, которые были на предыдущих.
В целом, мы считаем, что избиратели России возвращаются.
Миланская прокуратура проводит расследование в отношении Паоло Берлускони.
Подсчет голосов должен проходить быстрее и быть более прозрачным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.